Мы продолжаем изучать темы нравственного богословия, или, так скажем, подготовительные темы к нравственному богословию. И сегодня мы поговорим об универсальности нравственного закона с точки зрения того, что известно нам из разных научных источников, научных свидетельств, я подчеркну, то есть о библейском откровении мы будем говорить позже. А пока с точки зрения того, что знает об этом наука, что свидетельствует об этом философия. И начнем мы с того, что универсальность предполагает, вообще слово универсальность предполагает вселенскость нравственного закона, то есть свидетельство о том, что нравственные правила, нравственные нормы, они как-то вот очень приняты и очень понятны, и более или менее одинаковы для разных культур, разных народов, в разные исторические промежутки времени. И все это очень-очень древнее, и трудно сказать, когда вообще все это могло появиться. Складывается такое впечатление, что сколько существует человек, столько существуют нравственные правила и нравственные нормы. И если говорить о самых начальных свидетельствах, то, наверное, стоит сказать о том, что наука считается, скажем, как неолитическая история человечества, о таких периодах существования человечества, о которых не осталось каких-то очень серьезных культовых сооружений, каких-то предметов культуры и культа, таких вот городов, письменных текстов. То есть это, скажем так, условно говоря, доисторическое бытие человечества. И вот известно об этом неолитическом прошлом человечестве достаточно мало, но вот что-то известно. Наука какими-то данными располагает, как-то этот вопрос исследует. Но я хотел бы остановиться на одном. Что бы мы ни знали о неолитической истории, о доисторической истории человечества, однозначно одно. Человек в это время себе подобных хоронит. То есть он именно хоронит умерших своих родичей. Он есть обряд погребения. И чаще всего именно по этому обряду погребения и можно обозначить и обнаружить разные неолитические пласты, разные неолитические стоянки, неолитические области. Именно потому, что как-то сразу мы не можем различить, мы не можем отделить человечество от обряда погребения. Сколько бы ни существовал человек, как бы далеко наука не пыталась отдалить его начало, его существование именно в облике человеческом, всегда этому сопутствует обряд погребения человека. И это очень важно, потому что видно, что тело не зарыто, тело именно похоронено, спрятано, схоронено, чтобы, как бы так говоря метафорически, знать, где его найти, знать, где оно лежит, оно именно до какого-то времени спрятано. Слово «схоронить», оно, вот русское слово «схоронить», этимологически очень глубоко и точно указывает на смысл того, что делает человек, когда закапывает в землю умершего родича. И вот именно это не, скажем, не санитарное предохранение от каких-то возможных интуитивно или опытно познанных заражений, хотя известно, что животные так не делают, они не хоронят своих сородичей, они в некоторые роды, некоторые виды животных устраивают так называемые кладбища животных, уходят в некоторую местность, где они умирают, но родичи не хоронят их, хотя могут иногда, так кажется, или правда это есть, нам трудно заглянуть на животных глазами животных, что они переживают смерть своих вот каких-то членов, так скажем, их семейства, их прайда, но погребений, похорон нет ни у кого из животных, есть только у человека. И это именно не санитарное вот, избавление от разлагающегося тела, потому что мы так и определяем характер погребения, что это именно погребение, потому что человек похоронен в одежде, что он хоронится с какими-то значимыми для того и культуры, скажем так, оберегами, разными подвесками, знаками, символы, которые ему могут пригодиться, с какими-то предметами обихода. То есть человечество верит в посмертное существование человека. С первых шагов своего еще доисторического бытия человечество свидетельствует эту свою веру. Можно понимать это как свидетельство о воскресении мертвых. Можно это понимать в языческом смысле, как свидетельство о том, что душа человека будет вот где-то дальше существовать. В данном случае, в контексте того, о чем мы говорим, это совершенно не важно. Важно другое, что человечество верит, что с естественной физической смертью путь человека не заканчивается, что жизнь его как-то так или иначе, это мы сейчас можем интерпретировать их представление очень условно, потому что письменных источников нет о той эпохе. И поэтому, что они там думали и как они себе это представляли, можем только предполагать. Но вот эта их убежденность, их вера в посмертное существование, она очевидна. И вот именно эта вера является каким-то основным, краеугольным, что ли, камнем, точкой отсчета, с которой мы можем говорить о нравственности. Потому что раз есть посмертное бытие человека, значит, как-то в это посмертное бытие человека человек должен попасть. Он должен быть к этому подготовлен, он должен войти. Мы на основании доисторических свидетельств ничего об этом сказать не можем, но если на основании исторических свидетельств, на основании уже письменных текстов шумерских или египетских, о которых мы говорим чуть ниже, мы уже можем совершенно определенно судить, что да, эти тексты говорят о том, что человеку надо пройти некое испытание, некую проверку на человечность. Действительно ли он человек? Действительно ли он жил по-человечески в этой жизни? И если он жил по-человечески, то он войдет в области посмертного существования. Если он не жил по-человечески, то, стало быть, он и не может войти, потому что в области ходят, в области посмертного человеческого существования входят только человеки. А если ты не человек или недочеловек или получеловек, то ты не можешь туда войти, потому что вот не для тебя приготовлено это место. И понятно, что записанные тексты, скажем, ну вот шумерских гробниц или, так скажем, условно говоря, вот этих ковчегов, саркофагов, в которых обнаруживались погребенные останки, египетские захоронения, они не родились тогда же, когда производилось погребение тех или иных египтян в этих саркофагах, в этих гробницах, а эта письменная традиция свидетельствует о какой-то древней устной традиции, поэтому можем предположить, хотя это и невозможно проверить, естественно, что и древние люди, погребая своих людей, но не оставляя письменных свидетельств, может быть, с помощью разных этих узоров, разных вот, плетеных вещей, изображений на одежде, еще чего-то, останки, чего почти не сохранились, каким-то образом свидетельствовали о том, это было свидетельство своего рода, говоря уж совсем современным языком, своего рода пропуск в то посмертное бытие, свидетельство о том, что человек прожил достойно человеческого звания. Именно вот это представление о посмертности бытия, о продолжении бытия, в сущности о том, что человек-то вечен, и его естественно-физическая кончина не прерывает поток его жизни, именно вот представление о вечности и давало основание всем нравственным, вот, нравственным принципам, нравственным нормам, которыми определялась жизнь человека. Именно потому, что человек должен жить вечно, и он войдет в область, которая придумана и создана не им, и в которую надо именно попасть, и автоматически туда не проходит, именно надо было выдержать некоторые испытания и жизнь прожить так, чтобы суметь войти в ту область вечного бытия, которая приготовлена только человеком. И уже в более поздних текстах, о которых мы сейчас и поговорим, мы уже совершенно определенные свидетельства об этих нравственных принципах встречаем. Начнем мы коротенький наш экскурс в древние свидетельства с самого древнейшего художественного произведения на сегодняшнее время, известным человечеству, эпос о Гильгамеше. Это шумерский эпос, написанный, ну, действительно самое древнее художественное произведение, и написанный вот в южной части Шумера, очевидно, известный в очень, очевидно, в какое-то древнее время, скажем, во втором тысячелетии до Рождества Христова на Востоке. Этот эпос был очень распространен, и сохранилось очень много разных списков этого эпоса. Он известен во многих вариантах, и поэтому достаточно, ну, вот, подробно изучен, разобран. Но вот хотелось бы обратить только, там много разных интересных в целом свидетельств о древней жизни и о представлении древних о бытии, о вечной жизни, о смерти. Очень много там сказано. Но самое, может быть, для верующих людей важное, что там содержится свидетельство о потопе. И можно сказать, это древнейшее письменное свидетельство о потопе. Но нас интересует не это. Нас интересует другое. Вот этот самый Гильгамеш, он царь, очевидно, рожденный наполовину богами, как это принято в древности. Человек очень могущественный, сильный, человек ничем не стесненный, и никто не может ему противостать. Он необузданный, энергия силы, причем силы животной, не вполне человеческой, потому что он растрачивает силу на то, что фактически, грубо говоря, не обходит, не проходит мимо ни одной женщины. Он позволяет себе все, и этим, конечно, причиняет немало бедствий населению своего города. Других способов как-то растратить свою силу у него нет, он их не знает. И вот боги придумывают способ, как обуздать Гильгамеша, и создают ему друга. И именно друг обуздывает, причем и в прямом смысле, то есть он может физически создан подобный ему человек. Это вот буквально как в бытии, помощник, соответственный ему, создан некто, кто может, в чьи глаза можно смотреть, который может разделить боль моего сердца, который может помочь мне в осуществлении своей жизни, который может остановить от безумия или дать мудрый совет, помочь справиться с врагом. И вот этот друг его, некто Энкиду, который не только может физически противостоять Гильгамешу, потому что физически очень сильный, но вот именно физическое противостояние Гильгамешу делает их друзьями. То есть вместо того, чтобы добиваться и любой ценой победить Энкиду, Гильгамеш, встретив сопротивление, сразу желает с ним подружиться. Наконец-то он нашел человека, подобного себе. И описание дружбы Гильгамеша и Энкиду очень человечное, очень душевное. И это практически все произведение, оно свидетельствует о том, что подлинным измерением человечности на языке этой поэмы для тех людей является именно способность дружить. Если есть у тебя друг, то значит, ты прожил достойную жизнь. Значит, ты действительно человек. Если у тебя нет друга, кто поручится о том, что жизнь твоя человечна, что ты действительно был человеком, а не казался им? Это как мысли не очень древних людей о том, о людях, которые не имеют друзей. Если у человека нет друзей, то, скорее всего, с ним что-то не так. Как-то не так складывается его жизнь, если у него нет друзей, нет друга, с которым он мог бы составить некое равное общение, к советам которого мог бы прислушиваться, и в лике которого он мог видеть бы свое отражение, видеть и отблеск самого себя, и суд самому себе. Вот это описание дружбы и свидетельство о какой-то очень важной, антропологическом каком-то важном значении дружбы, это вот такое свидетельство и, конечно, верность в этой дружбе, слаженность, сплоченность в этой дружбе, как совершают эти два героя. Не очень много подвигов, в сущности, только один подвиг, победив некого великана в ливанских лесах, и что дает возможность человекам как-то использовать кедры ливанские только после того, как Гильгамеш и Энкиду победили некого великана. В сущности, это единственное, что они делают, а потом боги забирают Энкиду. И страдания Гильгамеша становятся невыносимыми. Он не спит, он не ест. Он 7 дней оплакивает своего друга и понимает, что на самом деле, чем была его жизнь, когда был друг рядом, и чем она стала, когда друга нет. И это действительно одни из самых человечных строчек, и самых древних и человечных строчек, посвященные человеческой боли, человеческой потере, человеческой трагедии. И из этого эпоса мы узнаем, что на самом деле дружба двух людей – это прекраснейшее из того, что есть человек. И смерть – это ужаснейшее из того, что есть человек. Он ищет, Гильгамеш ищет Энкиду, он идет дорогой смерти, он сходит в преисподние земли, говоря нашим языком, но не может, не дано ему найти Энкиду, потому что не его это мера, не его это подвиг, не он может пройти вратами смерти и освободить заключенный в темницах дух и вывести его к свету. Ему это не дано. Поэма очень честная в этом смысле, очень трезвая, намного, может, менее поэтичная, но более человечная, более одухотворенно, чем, скажут, совсем поздние сказания об Орфее, Эвридике и подобных тому путешествиях человека в какие-то вот там, где существует душа умерших. Здесь очень правдиво все описано. И в этом тоже нравственная установка. В этом свидетельство много разных таких нравственных принципов, максим о том, что, скажем, материнская любовь, она очень воспевается, верность супружеского, чистота супружеского ложа воспевается, потому что вот когда то, что делает Гильгамеш, осуждается всеми, даже богами и людьми, никто не может найти управу, но это именно как осуждение, так не должно быть. И дружба человеческая, как некий критерий подлинности человеческого бытия. Вот такие нравственные позиции мы уже видим. И помощь, и защита Отечеству тоже, потому что в сущности то, что делает Гильгамеш и Энкида, пронизано именно заботой об их городе Уруке, ради которого они стараются. Следующий, так скажем, срез пласта, о котором мы кратко остановимся, это египетские тексты, их, в отличие от шумерских, очень много, чрезвычайно много и подробно разбирать мы это, конечно, не будем. Просто обозначим, что на самом деле и в этих текстах очень много говорится о нравственном поведении, и эти нравственные принципы считаются общепринятыми, общедоступными и как бы вот, ну, своего рода общее место, то есть об этом знают все, и это очень часто встречающиеся поучения, которым заполнены многочисленные тексты гробниц, пирамид и саркофагов, и уже потом письменные тексты, которые находятся в этих гробницах, говорят в сущности об одном и том же. Но вот одно из самых древних изречений, 25 век до Рождества Христова, поучение некого Птахотепа, я отрывок прочитаю: «Ученостью зря не кичись, не считай, что ты один всеведущ, не только у мудрых, но и у неискушенных совета ищи». Представление о том, что вообще ученость – это хорошо, но мудрость – это не достояние учености, это не свидетельство количества прочитанных книг, и не искушенный в чтении человек, дальше говорится о женщине, которая ведет фактически, ну, батрачит, очень низкий социальный статус у нее, но тем не менее и она может быть причастна мудрости, потому что мудрость универсальна. Она не достояние книг, в которых отражена мудрость, но мудрость – это именно некий закон, некое универсальное правило жизни, доступное каждому человеку, именно каждому. Вот это универсальность нравственного закона о том, что правда, что есть ложь, как должно поступать, может знать любой человек, даже тот, который, может быть, ничего и не читал в своей жизни. Или, например, 21 век до Рождества Христова, поучение одного гераклипольского царя сыну своему. Вот он говорит, в частности, это царь города, и он своему сыну дает наказ: «Следуй отцам твоим, предкам твоим, создается мудрость знанием. Смотри, тот, кто обучается, станет искусным. Не будь злым, будь доброжелательным, умножай богатство горожан твоих, и они будут благодарны тебе, потому что приходит тебе благодарность за твою доброту и молятся о твоем здоровье. Уважай твоих вельмож, охраняй твоих людей, укрепляй твои границы, потому что хорошо творить для будущего. Пусть пройдет время твоей жизни в твоей добродетели, и несчастный полюбит землю, на которой он живет». Получается, что и вот за 2000-2500 лет до Рождества Христова люди получали друг друга добродетельной жизни. Еще практически не сформировалось даже ядро израильского народа. Еще человечество достаточно патриархально, но уже люди учат друг друга добродетельной жизни. И это поучение универсально. В Египте учат все всех. Учат бедные своих сыновей, учат цари своих сыновей. Царя учат свой народ, жрецы учат вельмож и так далее. Все наполнены поучением и заботой о том, что значит добродетель и как жить добродетельно. И получается, даже вот по тому отрывку, который только что я прочитал, получается, что добродетель – это забота о других. И чем выше ты поставлен, тем о большем количестве людей ты должен заботиться. И только когда ты так проживешь свою жизнь в заботе о других, можно сделать мир, в котором ты живешь, светлым и добрым. Вообще мир, в котором каждый заботится о себе, его нет. В сознании древнего человека его нет. Есть только обязанности и забота о других. И в этом предписывается величие человека. Задолго, очень задолго до Рождества Христова люди же знают это и учат этому. Это не значит, что они так жили. Это не значит, что они всегда следовали этим правилам. Люди остаются людьми, но они по-прежнему, даже не умея или не желая следовать этим правилам, тем не менее не говорили никогда, что жить для себя – это есть добродетель. они такого не смели говорить и по-прежнему читали рукописи, и других рукописей не обнаружено о том, что жить нужно только для других. И в заключении еще сказать хочется несколько слов о совсем другом народе и, может быть, другой эпохе, как бы вроде бы совершенно не связанной той средой, из которой выйдет Священное Писание Ветхого Завета, о Китае. Примерно в V веке до Рождества Христова там сложилось учение, которое нам известно как конфуцианство. Учение китайского мудреца Кунфудзи, того, кого мы привыкли называть Конфуций. Он оставил несколько изречений, которыми Китай жил несколько столетий, да, можно сказать, в некотором роде, в некоторых своих, сферах и плоскостях живет и до сих пор. Молодые люди должны дома проявлять почтительность к родителям, а вне его уважительность к старшим, серьезно и честно относиться к делу, безгранично любить народ и сближаться с человеколюбивыми людьми. Если после осуществления всего этого у него останутся силы, то можно потратить их на чтение книги. То есть главным опорой нравственного поведения человека является почтительность к родителям и к старшим вообще. И если после этого надо серьезно относиться к тому делу, которое ты делаешь, и постоянно искать людей, которые пользуются уважением народа и которые ведут себя очень милосердно и человеколюбиво. Чем это не... Вот где можно еще найти что-то иное в эту же эпоху или спустя 1000 лет и в Европе, и в Индии, и в Китае, и везде, где мы не нашли письменные свидетельства, мы увидим то же самое на протяжении 1000 лет до Конфуция и 1000 лет после Конфуция. Все говорят так же: слушай старших, чти родителей, ищи умных и добрых людей, и если честно исполняй свое дело, если останется время, неплохо бы и книги почитать. И это действительно, когда знакомишься не с какими-то отрывками, а читаешь много-много подряд разных философов, мудрецов, разных поколений, разных стран, разных народов, цивилизаций и культур, просто поражаешься, что в сущности-то вся нравственность может выражена быть на одной страничке текста. И этого вполне достаточно, чтобы она была приемлема и для средневекового англичанина, и для жителей Египта до Рождества Христова, и для китайца, скажем, X века по Рождестве Христовом. Люди бы приняли это, исполняли. И вот именно такое рассмотрение древнейших свидетельств о правильности человеческой жизни, оно и подчеркивает универсальность нравственного закона. Конечно, это только беглый просмотр, и не было бы нужды обращаться к этому, потому что всякий непредвзятый человек и априорно это понимает, что защищать Отечество хорошо, предавать плохо, что заботиться о своей семье хорошо, а бросать ее плохо, о том, что быть милосердным хорошо, а быть жестоким плохо, это и так каждый априори знает, и нет нужды читать множество книг и доказывать, если бы не вот эта самая предвзятость. Но предвзятость-то и портит все.